Глава 8.
Просыпайся уже, ну, Михаил.
Вика оказалась крайне настойчивой, и мне пришлось приоткрыть один глаз. Уже минут 5 всеми силами я старался показать, что будить меня нет никакого смысла. Но девушка, которая вероломно проникла в мою комнату, просто так оставлять меня в покое не подумала. И как только она не пыталась привести меня в чувство, толкала, щипала, даже пыталась пощекотать, разве что ведро ледяной воды на голову не вылила. Но и к этому я, если что, был готов. Отключил большую часть рецепторов, ослабил слух, надеясь продолжить свою глубокую сонную медитацию. Но Виктория оказалась достаточно изобретательной, так что вскоре я почувствовал, как под мою кожу впивается энергия смерти.
«Некротическая щекотка?»
Открыл я уже оба глаза и ошарашенно посмотрел на графиню.
«Это кто тебя этому научил?»
В ответ девушка лишь пожала плечами и мило улыбнулась, протянув мне мой телефон.
«Тебя просят к телефону. Дело очень важное и срочное».
Виктория все пыталась сунуть мне его в руки, но я сразу спрятал их под одеяло.
«Передай, пусть идут в задницу, и не вылезают оттуда, пока не проснусь».
Пробурчал и перевернулся на другой бок. «Из-за такой ерунды меня будить? Я, между прочим, и не сплю вовсе, а налаживаю магистральные и магические каналы. А еще хотел заняться доводкой каналов меньшего порядка».
«Ты еще не ушла?»
«Ты не понимаешь, звонок действительно очень важный».
Вика все не унималась.
«Значит, кто-то важный пойдет в жопу. В чем проблема?»
Это начало меня раздражать. «Будто в первый раз такое».
«Именно что в первый раз»,
— стиснула зубы графиня.
«Проснись и ответь на звонок».
«А с чего ты решила, что этот звонок настолько важен, что стоит меня будить?»
Я уже окончательно проснулся и присел в кровати. Все процессы остановлены, и продолжать уже смысла нет. Придется заново начинать следующей ночью.
«Как минимум потому, что дозвонились на выключенный телефон».
Тут уже мне стало интересно, и я посмотрел на экран. Там большими буквами четко и ясно написано «Первая имперская канцелярия».
«Ладно, все равно уже встал», —
пробурчал и приложил телефон к уху.
«Не надо нас никуда посылать», — рассмеялся голос в трубке. «Честное слово, дело первостепенной важности. Мы понимаем, что вы человек занятой, и ни в коем случае не стали бы лишний раз вас беспокоить по пустякам».
«Ага».
«Позвольте представиться. Заместитель начальника главного отделения имперского учета Сольников Евгений Викторович».
«Михаил Балагатов».
Зевнув в конце, проговорил я.
«Приятно познакомиться. У вас все?» «К сожалению, нет», — вздохнул мужчина. «Вынужден сообщить, что вам необходимо в ближайшее время явиться в столицу. Дело безотлагательное. И уж простите, времени на сборы у вас нет. Выдвигаться нужно немедленно».
«Это вы меня решили насильно на симпозиум лекарей затащить?» Я рассмеялся. «В любом случае, пока нет никаких документов, все эти приказы — лишь пустой звук. Понятное дело, если бы мне на родовую почту пришло официальное требование от канцелярии с указанием места и причин такого срочного вызова, я бы...» Дилинг. Выключенный телефон звонко запиликал и, посмотрев на экран, увидел то самое официальное письмо, о котором только что подумал. «Да уж, дела. И нет, про симпозиум там ни слова, так что отправить вместо себя Романа не получится».
«Как вы могли заметить, это дело государственной важности, и мы хотим видеть именно вас», —
заключил мой собеседник. «Ну да, там так и написано, именно государственной важности. Как оказалось, призвать меня решили по профессии. Какой-то там столичный и очень могущественный герцог Баловин, крайне важный для империи человек, нуждается в помощи лекаря. То ли отравили его, то ли поразили магией, это не столь важно. Пока выяснили и разобрались, он оказался в коме. Мне даже приоткрыли немного секретной информации, сообщив, что у этого герцога есть целый исследовательский центр, работающий над изучением артефактов. А судя по словам заместителя начальника какого-то там имперского отдела, центр этот чуть ли не единственный в стране, как минимум самый большой и дорогой».
«Это все очень интересно, и спасибо вам за информацию, но я что, единственный лекарь в стране? Уверен, в столице есть лекари куда старше и выше меня рангом.
И это так. Пусть мой заявленный ранг довольно высок для дара целительства, но в империи есть немало специалистов с лучшими показателями. Как минимум тот старик, личный целитель императора, раз уж дело столь важное, могли бы позвать сразу его. Живет он как раз недалеко.
Разумеется, не единственный. К нему уже едет 32 лучших лекаря со всей страны. И это я еще не всех обзвонил. Просто вы были в списке тех, кто имеет определенную силу в лекарском деле, потому как и остальные обязаны хотя бы попытаться спасти жизнь герцога.
Вот же сволочи!
Уже списки какие-то добавили. На чем же я мог проколоться?
Память сразу подкинулась десяток моментов, когда я мог легко привлечь излишнее внимание. Далеко ходить за примерами не надо. Сам лично предложил императору омолодить его на 20 лет.
Можно поехать и добить герцога, чтобы вычеркнули из списочка. Но делать я этого, конечно, не буду. Если он этого не заслужил, разумеется.
Я очень переживаю за герцога и желаю ему здоровья. Но и вы должны понимать, что ситуация у меня непростая. С моим родом, знаете ли, некоторые любят вести войну.
В документе никаких данных об остановке войн не было, а значит, насильное примирение император не даст.
«Минимум 4 дня в вашем графстве все будет спокойно, будьте уверены», —
попытался успокоить меня собеседник.
«Наша разведка докладывает, что у ваших врагов на данный момент другие планы. А у кого в планах было напасть на вас, мы немного намекнули, что так делать не нужно»,
— говорил он явно с улыбкой.
«Кстати, все хотел спросить. А если вы так хорошо умеете намекать, то почему не намекнете им, чтобы они меня насовсем в покое оставили?»
Подумал, почему бы не попытаться?
«Вы, но мы не всесильны, а вы не настолько важны для империи», —
вздохнул тот. Немного обидно прозвучало, зато правдиво.
«И если я не так уж важен для империи, так зачем вы меня разбудили?» — усмехнулся я.
«Ситуация непростая, и что с герцогом, никто точно не может сказать. Каждая крупица знаний сейчас будет крайне важна. Смерть его в данный момент недопустима».
Все как обычно, в этом вся суть аристократов. Можно было бы спокойно отпустить бедного старика-герцога в мир иной. Ничего страшного в этом нет. Я даже в шутку спросил, как можно было допустить, что столько всего завязано на одном человеке, на что получил исчерпывающий ответ.
У Баловина есть 2 сына. И если сейчас они дружны между собой, то после смерти отца могут начаться распри внутри рода. Борьба за наследство и власть сразу поставят крест на важнейших исследованиях в области артефакторики, и вложенные в это дело средства попросту сгорят в сражениях за право стать главой рода.
«И вы не думаете, что все это бесплатно?»
— заявил в конце разговора Евгений Викторович.
«Тому, кто внесет наибольший вклад в улучшение состояния герцога, положена награда в 2 миллиона рублей. Но самое главное, разумеется, не деньги. Кроме них мы можем предложить кое-что интересное. Вас интересуют, скажем, артефакты?»
«Ну, такое», — лениво протянул я и начал подниматься с кровати. «Лучше, конечно, деньгами».
«Впервые слышу, чтобы граф отказывался от артефакта»,
— опешил тот.
«Так, надо будет кое-что проверить».
«Что? Не надо проверок?»
«Да шучу я»,
— деланно рассмеялся. «Мне сейчас эти их проверки ни к чему. И так уже в какой-то список попал. Теперь не знаю, как оттуда выпасть». Пришлось отправляться сразу, как закончил с завтраком. Виктория была явно напряжена, но я сразу ее успокоил, сказав, что никаких нападений в мое отсутствие быть не должно. По крайней мере, крупных, тогда как мелкие не страшны. Для этого есть голубинная эскадрилья, которая заметит любые группы противника еще на подходах к нашим границам, и операторы сразу передадут координаты Черномору. А у того разговор короткий, и разберется с ними быстро. Самолет стремительно поднялся в небо. Я налил себе бокал вина и просто смотрел в иллюминатор, наслаждаясь весенними красотами природы, проносящимися в 1000 километрах под брюхом железного монстра. Даже допить бутылку не успел, как транспорт пошел на снижение и плюхнулся на пузо ровно по центру специальной площадки. Стоило мне выйти, как передо мной открыли дверь комфортного автомобиля. На заднем сидении меня уже ждал мужчина в строгом костюме. Он и ввел в курс дела, подробнее рассказав о состоянии герцога, предпосылках болезни и о предположениях, с чем связано его состояние. Впрочем, для меня это все было совершенно неинтересной и лишней информацией. Ведь, чтобы все узнать, достаточно будет просто зайти в комнату, где лежит пациент, и желательно к нему прикоснуться. По пути просто смотрел в окно и любовался проплывающими мимо высотками, широкими улицами, старой архитектурой города. Даже не задумался о том, почему мы едем. В прошлый раз большую часть пути мне приходилось стоять. Или это акция для тех, кто впервые посещает столицу, мол, «Здравствуй, гость дорогой, постой в заторах, посмотри на город, а когда насмотрелся, можешь ехать». Вскоре прибыли на место. Мой пациент проживал в просторном особняке, что расположился на самом краю столицы. Вокруг — огороженная территория, что могла бы вместить в себя, пожалуй, целый квартал многоквартирных домов. Высокий забор, множество камер, наверху провода под напряжением, датчики. Жаль, Курлыка с собой не взял. Было бы интересно рассмотреть местную систему безопасности подробнее. Здесь на ней явно не экономили, и оборудование ставили лучшее. Помимо особняка, здесь также расположилось немало построек. Всевозможные казармы, ангары и гаражи для техники, укрытые среди деревьев входы и подземные укрепленные бункеры. Зато, если не приглядываться, кажется, что на территории особняка есть лишь ухоженный лесок, сад, освещенные аллеи с фонтанами, беседки. Мой транспорт вместе с сопровождающим его кортежем влетел в распахнутые ворота, не останавливаясь, после чего мы понеслись по узким дорожкам уже в имении герцога. А перед самым особняком кортеж остановился, тогда как меня сразу повезли к пациенту. По моей просьбе, очевидно. Встречающий меня слуга герцога предлагал сначала разместиться в гостевой комнате и немного передохнуть, но мне очень уж интересно было посмотреть и понять причины состояния больного. Лежал он в собственном лазарете, расположенном под землей недалеко от особняка. Надо сказать, защита здесь на высшем уровне, и даже странно, что сюда пускают всех подряд, хотя... Ситуация не очень располагает к секретности. Главное — спасти жизнь, а там лазарет можно будет и перенести. За идею создать собственный лазарет можно лишь похвалить старика. Здесь служат лишь доверенные люди. Всюду камеры наблюдения и охрана. Так что даже пока старик лежит в беспомощном состоянии, ему ничего не угрожает. Меня проводили в защищенную комнату, закрыли за мной дверь, и я смог, наконец, оценить состояние герцога, проведя быструю диагностику. Полноценно исследовать его организм сейчас даже нет смысла. И так все лежит на поверхности. Не понимаю, почему они этого не заметили. А вот его лекарь справился со своей работой отлично. Разложил вокруг поддерживающие артефакты, активировал их тоже довольно грамотно. Только зачем тут лежит мочегонный скипетр? Ладно, не буду задавать лишних вопросов. Раз лежит, значит, они думают, будто он помогает. Отравили герцога действительно интересно. Теперь понятно, почему лекари не могут привести его в чувство. Сейчас старика поражают сразу и яд, и проклятие. А стоит убрать его из этой комнаты, как он сразу умрет. Но тут он сможет прожить, думаю, 2 дня протянет. Но вскоре даже в этом появились сомнения. 2 дня — позитивный прогноз, так как помимо меня здесь есть еще лекари. Они приезжают кто поодиночке, кто целыми группами. Так, после моего осмотра в палату вошли 4 стариков. Они тут же начали с умным видом кудахтать, активировать свою силу и артефакты. Сразу началось бурное обсуждение, но звучало оно для меня как бессвязный бред. Один предположил начать вытяжку ядов прямо сейчас, и я даже не успел его остановить. Но этот тут же убьет герцога, ведь яд в его теле связан с проклятием. Так просто в данном случае не справится. Благо, помимо гвардейцев, в палате также присутствовал первый помощник герцога. Он запретил лекарям производить какие-либо манипуляции, пока не будет проведен консилиум. Это слово мне сразу не понравилось. После посещения больного меня отвели в особняк, где в гостиной собралось человек 40. В основном старики, но также встречались и молодые лекари. Так, например, в глаза бросился мужчина лет 30-40. Что примечательно, в отличие от остальных, он сидел одиноко и, можно даже сказать, отстраненно. Никто к нему не подходил, а некоторые и вовсе косились с явным презрением. Впрочем, как и на меня. Я тут вообще самый молодой. А, при том, что мне значительно больше 300 лет. Решил, что отдохнуть можно будет и потом, так что остался в гостиной. Взял бокал, бутылку неплохого вина, нашел свободное кресло у камина и, наслаждаясь вечером, изредка поглядывал на местных светил лекарского мастерства. Также не забывал и подслушивать, разумеется. Сконцентрировать слух на той или иной группе старикашек не составило труда. Главное — научиться отфильтровывать посторонние звуки. Но ничего интересного услышать не удалось. Очевидно, все приехали сюда за победой и потому усиленно размышляют над тем, как бы сплавить остальных. Некоторые группы уже договариваются, как будут делить между собой выигрыш в 2 миллиона. Другие размышляют, какой артефакт им подарят за спасение жизни герцога. Хоть бы кто-то подумал над тем, как его спасти. Но нет, их это волновало меньше всего. Мало того, некоторые группы лекарей уже смирились и поняли, что спасения от этого яда нет. Можно лишь продлить страдания старика, не более. Привести его в чувство мощным лекарским артефактом, чтобы он успел написать завещание и поговорить со своими детьми. Но ведь и за это тоже положена награда. Главное — внести наибольший вклад, а каков будет результат, не столь важно. Я опустошил одну бутылку вина, а затем взялся за следующую, за что тут же услышал, как меня начали обсуждать. Мол, молодой, глупый, и мне лучше убраться отсюда, пока взрослые дяди занимаются серьезными делами. Тем временем в гостиной становилось все многолюднее. Приезжали новые группы лекарей, которые сразу сбивались в стайки или вклинивались в уже созданные, и все громче обсуждали свои планы. Не успело мне это надоесть, как в центр зала вышел личный лекарь герцога Баловина.
«Уважаемые господа!»
— громко проговорил он, и все разговоры стихли.
«Состояние господина Баловина стабилизировано. У нас есть прекрасная возможность провести диагностику, после чего мы проведем общий консилиум и будем утверждать план лечения».
Все сразу отправились в лазарет. Многие зашли в палату, и я вместе с ними. Сразу стало понятно, как стабилизировали состояние герцога. Использовали мощный артефакт, что насильно активизировал мозговую активность, и старик пришел в чувство. Правда, все равно он оставался в полубредовом состоянии и слабо понимал, что тут происходит. Теперь срок его жизни сократился часов на 10. Но это не страшно, ведь я немного прошелся по его организму, пока проводил диагностику. Не хочу, чтобы он умер раньше времени, но пока не знаю, что с ним делать. Конечно, идеально было бы исцелить. Я уже знаю, что нужно делать, и как без купели Лазаря справиться с проклятым ядом. Не скажу, что будет совсем легко, но даже с моими запасами сделать это вполне по силам. Но что будет, если я вот так просто возьму и поставлю его на ноги за каких-то пару минут? Да, тогда я попаду явно не в один списочек, как выразился мой телефонный собеседник сегодня утром. Ладно, время подумать еще есть. А пока можно с удовольствием послушать своих коллег. Ну, хоть теперь они начали строить свои гипотезы и размышлять над тем, как лучше выстроить план лечения важного пациента.
«Считаю, что лучший вариант для герцога — это сконцентрировать весь яд в нижних конечностях. Их можно ампутировать, и тогда у него появится шанс на возвращение к нормальной жизни», —
после короткого совещания предложил один из именитых лекарей. Его группа состояла из профессоров знаменитой Новосибирской лекарской академии, и потому в словах, безусловно, гениального целителя мало кто стал сомневаться. Послышался гомон, и начались оживленные обсуждения такой идеи. Явно против, никто высказываться не стал. А нет, ошибся. Кто-то, кроме меня, все же не согласился.
«А как вы отключите нижние конечности от системы организма?»
Со своего кресла поднялся тот самый молодой лекарь.
«Нет, с кровеносной системой все ясно. Но магические каналы даже при ампутации могут передать часть пагубной энергии в общую систему».
Он скорее рассуждал вслух, чем пытался вставить свое слово. Но все равно его изречение встретили агрессивно.
«Ты кто такой вообще и как сюда попал?»
— рявкнуло светило, которое действительно выдало ошибочное предположение. И только сейчас задумался, что парень-то прав. Перекрыть магические каналы они не смогут, и даже ампутация ног совсем слабо поможет герцогу. Не думаю, что он будет благодарен за такую помощь. «Нет, я могу перекрыть каналы. Вообще-то это не проблема. Вот только за время, проведенное в этом мире, пришлось немного изучить возможности местных лекарей. Как минимум, после случая с императором я взялся за свое обучение, хотя это и обучением не назовешь, скорее ускоренная деградация.
«Я виконт Лефарин, и, кстати, выпускник вашей академии»,
— начал тот, но его сразу заткнули громкими криками.
«Не может быть. Такие тупицы в моей академии и года не протянут».
«Не понимаю, чего он злится?» «Правильно тот сказал, ампутация ни к чему, да и не поможет это, если не умеешь закрывать магические каналы». «Да уж, тут не консилиум, а самый настоящий змеиный клубок». Бедолагу сразу начали теснить, и старички зажали его в углу, начав осыпать угрозами и оскорблениями, мол, твой род будет уничтожен, если вякнешь еще хоть слово, и вообще лучше тебе собрать вещи и уехать, что твоих знаний здесь недостаточно, и лучше отказаться от попытки вылечить герцога. Неприятная ситуация. Но виконту действительно пришлось уехать. Очень уж сильные рода стояли за этими лекарями. Даже здесь, пусть они и сплошь бездари, лекари остаются у власти и при деньгах.
«А вдруг это последствия застарелых болезней господина Баловина?»
Очередной гений вышел на сцену и приготовился вещать.
«Что, если яд поразил его ослабленный болезнями организм и не выводится только потому, что он растратил его запасы энергии?»
Запасы энергии у герцога и правда на нуле. Это сложно не заметить. Но они ушли лишь потому, что так действует яд. Его магическая составляющая, смешанная с вполне физической дрянью, забила несколько каналов и выжигает энергию, тем самым нанося еще больший вред, не позволяя организму бороться с заразой, очевидно же.
«Давайте просто соберемся вместе и вольем столько энергии, сколько у нас всех есть!»
Сам не понял, почему и как, но я звучно хлопнул себя ладонью по лбу, после чего закрыл лицо руками и судорожно засмеялся.
«Молодой человек, а что именно показалось вам смешным?»
Сам не понял, как очутился в центре внимания злобных старикашек.
«Нет, ничего, шутку одну вспомнил. Но вы продолжайте, я вам больше не помешаю».
Вытер слезы и с невозмутимым видом посмотрел на оратора. На меня продолжали коситься и перешептываться, называя негодяем, недоучкой и молокососом. Но я не обращал внимания, просто интересно было, на что способны сильнейшие умы империи. Разумеется, не все здесь идиоты. Попадались и вполне разумные предложения, что действительно могли бы помочь в исцелении герцога. Пусть они и не идеальные, но догадки вполне верны. И все было бы ничего, но тут уже сформировался некоторый костяк главных претендентов на весомую премию, а отдавать уже, можно сказать, свои деньги они явно не собираются. Решили получить 2 миллиона от империи любой ценой. И потому все тянут одеяло на себя, при этом совершенно не работая на благо отравленного. Ведь он так и лежит, доживая свои последние дни. И то лишь за счет мощных артефактов.
Даже удивлен, кстати, что многие из них, пусть и не все, применяются по назначению. Редко когда встретишь подобное в этом мире.
«Мое предположение в том, чтобы напитать жизненные силы физраствор и установить капельницу. Внутривенное вливание энергии в любом случае улучшит состояние герцога. А как только он будет стабилизирован, можно будет говорить о дальнейшем лечении и реабилитации».
Старик лет 80 на вид, говорил тихо, но все его внимательно слушали.
«Главное — говорить с умным видом, и тогда внимание публики будет завоевано, как и доверие».
Но тут меня прорвало, и я громко рассмеялся.
«Под словом «реабилитация» вы, надо полагать, имели в виду кладбище?»
Только и смог выдавить сквозь смех.
«И меня можно понять. Представьте, что вы умеете, скажем, чистить улицы от снега. Я, например, умею это делать. И тут к вам подходит толпа знающих людей и начинают наперебой рассказывать, что копать снег надо на самом деле вилами. Как запасной вариант пинать его ногами. Это точно будет эффективнее, чем работать лопатой. А вообще, в идеале, голой жопой топить».
Тут на меня обратили нездоровое внимание абсолютно все. Ну а я что? Не мог сдержаться, и все тут. Начали шикать, затыкать, требуют, чтобы я вернулся домой и не работал тут шутом. Это я шут. Вон на сцене уже целую толпу идиотов видел. Вообще поначалу думал, что они действительно шутят.
«Если ты не встанешь и не уйдешь прямо сейчас, то тебе придется иметь дело с родом Лермонтовых»,
прошипел какой-то дед. А я особо не обратил на него внимания. Ведь не только он шипел что-то подобное.
«Вы клоуны и недоучки»,
ответил я сразу всем.
«Думаете, меня получится запугать, как того бедолагу?»
Кивнул в сторону выхода. Недавно туда выгнали одного из немногих, кто предложил разумное решение задачи.
«Думаете, я испугаюсь войны?» усмехнулся, глядя на них. «Тогда советую получше узнать, как род Булатовых решает свои вопросы».
На моем лице появился хищный оскал, а в глазах мелькнул зеленый огонек, и у старикашек поубавился пыл. Вечер пролетел незаметно. Я с интересом побывал на выступлении комиков, посмеялся над их шутками и в целом остался доволен. Очень насыщенная и интересная юмористическая программа. Герцог знает толк в развлечениях, и даже будучи в коме, смог устроить веселое и интересное представление. Только непонятно, почему никто, кроме меня, не смеялся. И почему его назвали лекарским консилиумом, а не вечером шуток. Впрочем, неважно. Мы так и не пришли к единому мнению, и нас отвели обратно в гостиную, где уже было накрыто на стол. Рядом со мной никто почему-то не сел, тогда как все старикашки снова разбились на большие стайки и принялись бурно обсуждать план дележки денег. А я просто сидел, улыбался и пил отравленное вино, заедая его вкуснейшими салатами и горячими блюдами. Если еще час назад у меня была уверенность в том, что я попал в детский сад, то теперь мое мнение немного изменилось. Кто-то пытается меня отравить, а значит, они решили играть по-крупному. И даже догадываюсь, кто. Тот самый старикашка, главный профессор Новосибирской академии, смотрит на меня как-то странно. Ждет, когда мне станет плохо.
«Отличное вино, хочу сказать», — поднял я бокал, глядя прямо на него. «Не хотите попробовать?»
«А у меня такое же», —
продемонстрировал он бутылку.
«Да, очень признателен за предложение, граф Булатов».
Он улыбнулся настолько мерзко, насколько мог.
В курсе не только этот старик, но и еще двое его коллег. Видно, как они переглядываются и перешептываются, уже празднуя свою победу.
Еще бы. Я выпил примерно 5 смертельных доз мощного яда. И даже не поморщился. Вывел его сразу, а то очень неприятно, он влияет на организм. И стоит, кстати, недешево. Надо ли говорить, что мои неудавшиеся убийцы заплатили за свою попытку? Можно было наказать их сильнее, но это было бы не так весело. Один из них в тот же вечер случайно упал с лестницы. Никто не понял, почему его берцовая кость выгнулась дугой, будто она была резиновая. А пока он летел вниз, ребра, бедренная кость и плечо сломались, пожалуй, в 20 местах. Никто не понял, кроме меня. Надо следить за балансом кальция в собственном организме, и таких проблем не будет. А вот наказание самого старшего из них получилось очень интересным. Тут главное — творческий подход. Потому сконцентрировал внимание на его и без того пораженных тазобедренных суставах. Немного магии, и теперь при соблюдении нескольких условий у него будет начинаться временный паралич нижних конечностей и мышц спины. Условия я подбирал не случайно. Определенный угол сгиба тазобедренного и коленного суставов также завязал этот эффект на еще несколько мышц и рецепторов. И эффект получился что надо. Тем же вечером его парализовало прямо на белом троне. Он не смог встать с унитаза, и ему пришлось звать на помощь своих коллег. Было забавно наблюдать, как уважаемого профессора всеми силами пытаются вылечить прямо на горшке. Хотя его надо было просто скинуть с унитаза, эффект бы сразу прошел. Но он повторится снова, стоит ему занять ту же позу. А со следующим я пошел немного дальше. Не забывая про творческий подход, наказанием за наглость сделал так, что последний мой убийца может мочиться только в положении лежа. Иначе это будет выглядеть как капельница, которую он сам и предлагал в качестве лечения герцога. Перед сном позвонил домой. Поговорил с Черномором и убедился, что на нас и правда никто не пытается напасть. Жора сообщил, что фазаны разместили в нашем курятнике крепости. Маги земли отчитались о проделанной работе. Они построили несколько деревень, также создали еще несколько озер и даже закончили с подземной парковкой для военной техники. Но я расслабиться им не дал и отправил к барону. Ему там виднее, что нужно.
До Виктории тоже дозвонился, но она была слишком поглощена учебой. По ее словам, скоро создаст какую-то особо мощную нежить. Хочет сделать мне сюрприз, и пока не скажет, какой именно. Хотел еще немного поговорить с Вениамином, а потом позвонить Златонравину. Все равно он где-то здесь, в столице. Почему бы не поиздеваться над этим идиотом? в дверь моей комнаты постучались. Просканировав пространство, определил, что там стоят двое крупных тренированных мужчин. «Входите!» — крикнул им, и дверь открылась. В комнату ввалились двое здоровяков, один из которых сжимал в руках странный предмет. «А, точно, артефакт!» Вскоре я узнал, что этот артефакт может делать. Ничего не говоря, тот поставил предмет, внешне напоминающий причудливую небольшую вазу для цветов, на пол. И после активации нас накрыло непроницаемым куполом. Теперь звуки, доносящиеся из этой комнаты, не услышит никто.
«Зря ты не уехал, Булатов!»
Мужчины подошли ко мне. А я как сидел на кровати, так и продолжил сидеть. Один из них вытащил из кармана удавку и улыбнулся.
«Выбор за тобой. Медленная и мучительная смерть или быстрая и безболезненная?»
«Стало быть, интересуется, буду ли я сопротивляться?»
«Эх!»
— тяжело вздохнул. «Как же вы достали, честное слово!»
Там же, спустя минут 20.
Насвистывая застрявшую в голове мелодию, я сгребал прах в совочек, после чего отправлял его в камин. Одежду уже спалил, остался только прах от истлевших тел этих бугаев. И, надо сказать, праха этого получилось немало, слугам явно придется выносить его ведрами. Но что сделаешь, они сами пришли. Оттаскать тушу или жаловаться кому-то не хотелось совершенно. И ведь до того случая не хотел вмешиваться. Думал, просто немного поправлю здоровье герцогу и сделаю вид, что не при делах. 2 миллиона — это очень хорошо. Мне бы они пригодились. Но ведь, получив их, я сразу привлеку к себе ненужное внимание. А сидеть в подвале и лечить императора — это не про меня. Попытаются запереть, но ведь я буду сопротивляться. А за убийство императора, подрыв дворца и много чего еще веселого по головке не погладят. Эти сволочи хотят только денег. Им совершенно плевать на судьбу герцога, на благополучие империи, на все, кроме возможности выиграть. И лучшим наказанием для них будет лишить их этих денег. И раз они попытались навредить мне, оскорбляя и угрожая, что ж, этим своим поступком лекари заработали герцогу невероятно крепкое здоровье и полное излечение от всех болезней. Нажал на кнопку вызова слуги и быстро собрался. А когда дверь распахнулась, я приказал отвезти меня к герцогу. Все уже спали, и в палате, кроме пациента, был лишь его первый помощник, а также несколько мощных бойцов. Те истуканами стояли по углам, и выглядело это так, словно это статуи. Но нет, сердцебиение чувствую, как и пристальное внимание, направленное в мою сторону. За пазухой у меня ваза, и я чувствую, как ее раз за разом сканируют датчики, установленные в технологическую броню бойцов. Взял я ее не просто так. Мне нужен был хоть какой-то артефакт, чтобы отвести взгляд от своего настоящего лечения. «Я знаю причину болезни», — твердо заявил первому помощнику герцога. Мужчина кивнул и сделал шаг назад, указав на находящегося при смерти больного. А дальше началась магия. Полная диагностика только подтвердила мои догадки. После чего я начал вычислять все сильнейшие очаги яда и проклятия, локализовал их своей силой и приготовился выжигать. Заодно прошелся по поврежденной артефактами нервной системе. Не забыл оградить герцога от воздействия всех прочих лечебных артефактов, но на этом чуть было не прокололся. Ведь стоило мне сделать это, как запищали датчики, и меня за руку схватил слуга старика.
«Что вы?»
Он хотел узнать, зачем я отключаю жизнеобеспечение его господина, но в ответ я достал из-за пазухи крендель. Правда, сейчас этот крендель ярко сиял зеленым ослепительным светом с красными сполохами энергии крови.
«Отойдите, работает мощный артефакт», —
приказал помощнику, и тот сразу сделал 2 шага назад. В воздухе начали появляться разнообразные руны. Они на пару секунд зависали над телом старика, после чего впивались под кожу, выжигая заразу в его организме. После чего крендель взлетел и завис над грудью Баловина. И, разорвавшись яркой вспышкой, заставил собравшихся закрыть глаза. Да уж. Больше энергии потратил на уничтожение кренделя. Пришлось расщепить его на мелкие крошки и незаметно спрятать их в рукав. Главное, чтобы не посыпались в самый неподходящий момент. Старик тем временем с громким хрипом вдохнул полной грудью и подорвался с кровати, тут же начав вынимать из вен катетеры и срывать с груди датчики навороченной медицинской аппаратуры.
«Э, ты кто?»
— рыкнул герцог, нахмурившись.
«Господин!»
— обрадовался его помощник.
«Этот лекарь только что вернул вас к жизни!»
«И потратил на это мощный артефакт!»
Поддерживая крошки, оставшиеся от кренделя, недовольно пробубнил я. «А ведь он стоил мне почти 1 миллион.
для себя берег на всякий случай.
Несмотря на поздний час, совсем скоро в палате стало многолюдно. Я же занял кресло и, сделав недовольный вид, продолжал бурчать, какой дорогой и ценный артефакт мне пришлось потратить. Может, я хотел съесть этот крендель, а мне пришлось его потратить. Так он еще и в рукаве у меня теперь лежит, расщепленный на мелкие крошки.
«Господин Булатов!»
— ко мне подошел старший сын герцога.
«Позвольте вам выразить благодарность за столь щедрый жест с вашей стороны».
Он слегка поклонился.
«Подойдите ко мне, пожалуйста!»
— подозвал меня Баловин.
«Простите, я бы и сам подошел к вам, но меня не пускают»,
— усмехнулся он. «И правда, он вполне может сам ходить. Состояние его организма отличное. Но ни лекарь, ни врачи не позволяют ему подниматься с койки. Мол, надо сначала провести обследование».
«А не зря вас держат»,
— я подошел к старику и еще раз провел над ним светящимися руками. «Вы вполне можете ходить. Не вижу причин оставлять вас прикованным к койке».
«Вот!»
— воскликнул он, и, не обращая внимания на врача, резко поднялся на ноги.
«Поверьте,
Михаил».
«Поверьте, Михаил»,
— улыбнулся он.
«Я не останусь в долгу за вашу неоценимую помощь».
«Мне и так пообещали награду от империи. Достаточно будет компенсации стоимости артефакта», —
махнул я рукой.
«И если вы не против, мне нужно пойти и вызвать самолет, а то от дома дел по горло».
«Не нужно вызывать»,
— старик хлопнул меня по плечу.
«Мои инженеры как раз недавно создали новую модель. Я уверен, вам она понравится».
Спустя какое-то время. Замок рода Булатовых.
«Ну, еще чуть-чуть. Ну, последний штрих».
Вика, от старания высунув и прикусив язык, продолжала создание магического круга. Рядом валялось несколько мешков с костями, вокруг разбросаны подгнившие тела, но девушка не обращала на них никакого внимания, тогда как Белмору было неприятно, и потому он сидел поодаль, уткнувшись в книгу.
«Все!»
— Виктория радостно подпрыгнула на месте, но, взяв себя в руки, закрыла глаза и стала выпускать некротику из рук, направляя ее в магический круг. Постепенно он заполнялся черной дымкой, а многочисленные руны и магические символы впитывали силу, словно губка. Спустя минут 20 девушка открыла глаза, и у нее закружилась голова. Отчего она чуть было не рухнула на каменный пол. Затем кости в мешках начали шевелиться и, вырвавшись на свободу, потянулись в магический круг. Там они стали плавиться, видоизменяться и сплетаться, образуя собой могущественное существо.
«Ммм, ученица! А ты молодец!»
Даже Белмор отвлекся от увлекательного чтения. В библиотеке ему попалась книга о паровых механизмах, и ее изучение вот уже 2 дня полностью поглотило мага.
«Не без ошибок, разумеется, но неплохо».
«Спасибо»,
— смутилась Виктория.
«Михаил увидит, обалдеет. Это же настоящий костяной кадавр. Смотри».
Существо уже почти собралось воедино. Осталось нескольким костям встать на место и будет готово.
«Видишь?»
«О, у тебя в первый раз получилось такое. Вижу прогресс».
Белмор поднялся с своего места и похлопал в ладоши, направившись к мертвой твари.
«Ты поставила на него магическую метку, и теперь можешь выпускать крупицы силы во врага, используя своего кадавра. Значит так».
Он остановился и задумался.
«На следующем занятии я научу тебя плести слабые заклинания с дистанционным применением. Идет?»
«Конечно!»
— воскликнула девушка и даже хотела обнять своего учителя. Но стоило ей повернуться спиной к своему созданию, как послышался грохот, будто кирпич упал с потолка. Повернувшись назад, Виктория с ужасом увидела, как кадавр разваливается на части, а прямо на черепе красуется сквозная пробоина. Голову твари разворотило, но досталось и другим костям. И вновь звук падающего кирпича. От такого магическое создание оправиться уже не смогло.
«Уррр!»
— сверху послышалось басовитое и даже хриплое урчание.
«Это ты уничтожил мое творение?»
Девушка хоть и растратила все свои силы, но руки ее начали спускать черную дымку. Под потолком сидел бородатый голубь и с откровенным презрением смотрел на разрушенного костяного кадавра.
«Уррр!»
Пожал он плечами и, взмахнув крыльями, полетел по своим делам.
«Белмор!»
— воскликнула Виктория.
«Ну, хоть ты накажи его!»
«Не!»
— помотал он головой и вернулся за чтение.
«Он кирпичами гадит. Не хочу я с ним связываться».
Графиня попыталась пустить догонку голубю сгусток смерти, но, получив удар в спину, голубь просто обернулся и, устало вздохнув,
продолжил не спеша лететь к выходу.
«Уррр!»
Последний раз басовито прогремело его урчание, после чего все звуки стихли. Но вскоре появились новые. На улице взвыла сирена, и теперь уже Белмору пришлось окончательно бросить чтение. Гвардейцы быстро начали занимать свои позиции. Из ангара показалась техника, установленные на стенах зенитные орудия принялись искать цель, а радар, активированный на полную, радовал операторов множеством приближающихся к замку точек на экране.
«Что случилось? Откуда нападение?»
Виктория подбежала к Черномору, что орал в рацию, раздавая приказы.
«Авиация движется с юга», —
коротко ответил он и продолжил гонять подчиненных. Вскоре показалась та самая авиация. Небольшой, можно даже сказать, миниатюрный самолет с двумя подвижными турбинами стремительно мчался на замок. Но самолет этот гражданский, без вооружения, потому открывать по нему огонь сразу не стали, тогда как сопровождающие его летательные аппараты выглядели боевыми.
«Гербы Боловина», —
Вика посмотрела в бинокль.
«Михаил вроде к нему уезжал».
«Точно, так мне и сообщил», — кивнул Черномор. «Но он должен был вернуться только завтра».
Так как летательные средства не проявляли никакой агрессии, Черномор приказал не открывать огонь. И не зря. Ведь вскоре небольшой пассажирский самолет приземлился на заднем дворе замка, и из открывшейся двери на землю полетел чемодан. Затем второй, и уже с третьим в руках, вышел Михаил.
«О, а вы чего все с оружием?»
— не понял он, глядя на окруживших его гвардейцев. «Тренироваться надумали? Это вы молодцы!»
«Предупреждать надо!»
— рявкнул старик, на что граф лишь пожал плечами. Он помахал рукой нескольким десяткам боевых вертолетов, и те, развернувшись, рванули обратно в столицу.
«Это Боловин настоял на сопровождении, когда я ему рассказал, как меня пытались убить в его особняке», —
пожал плечами глава рода.
«Вик, помнится, ты хотела меня чем-то удивить?»
«Ай, уже неважно», —
махнула она рукой.
«А что в чемоданах?»
«В чемоданах?» — Михаил не смог удержать улыбки.
«Вызови сюда нашего барона. У меня есть для него задание».
Граф похлопал рукой по одному из чемоданов.
«Пора ему завести свою армию и заодно взять с него клятву верности».
«А ты уверен, что он даст эту клятву? Такое очень редко бывает».
Девушка знает, что это такое. И правда, подобными клятвами разбрасываться не принято, ведь наказание за ее нарушение — смерть, и не всегда быстрая.
«Уверенно»,
— Михаил похлопал по второму чемодану. «Я думаю, мы найдем с ним общий язык». На секунду он задумался и кивнул своим мыслям. «А если нет?» — граф встряхнул тем чемоданом, что был у него в руках, а там звенели бутылки.
«То убеждать я все равно хорошо умею».